С вами Вивекананда, один из крупнейших индийских мыслителей нового времени. Человек, имя которого сотни миллионов индийцев знают с детского возраста, как и имя отца нации Махатмы Ганди. Его личная судьба и судьба его идей удивительны. Малоизвестный в самой Индии, совершенно неизвестный за ее пределами в первые 30 лет своей жизни, в последние десятилетия, после блистательного выступления на Всемирном конгрессе религий, он становится живым воплощением надежд и чаяний многомиллионного народа, предметом национальной гордости своих соотечественников и их путеводной звездой. Нарендранатх Датта, получивший впоследствии имя Свами Вивекананда, родился 12 января 1863 года в семье зажиточного калькутского адвоката. Юный Нарен, любимый сын, которому отец уделял особое внимание и дома, и во время поездок по стране получает воспитание, побуждающее его думать, а не слепо следовать тем или иным авторитетам, проявлять терпимость, быть чуждым фанатизму, лицемерию, обскурантизму. В 1879 году 16-летний Нарендранатх Датта поступает в колледж. Студенческие годы – годы сомнений, поисков, надежд. Юный Нарен много читает, в особенности по любимым предметам – литературе, истории, философии. Среди прочитанных книг – произведения Канта и Шопенгауэра. Впоследствии Вивекананда будет неоднократно ссылаться на них. Ему будет импонировать сопоставление идей Веданты и Канта. Таковы были умонастроения молодого индийского студента в столь знаменательном для него 1881 году. Именно в этом году произошла его встреча с человеком, коренным образом изменившим течение его жизни – Рама Кришной. Впервые Вивекананда услышал о нем в колледже. Одним из предметов увлечения Нарендранатха была английская поэзия – Вордсворт, Теннисон, Шелли. Читая написанные в романтическом духе предисловие Уотсворда к сборникам его стихов, Нарендранатх наталкивается на места, в которых говорится о таинственной связи всего существующего, о единстве поэта и мира, о возвышенном чувстве слияния с мировым бытием в минуты вдохновения. Он просит преподавателя прокомментировать соответствующие места. Тот отвечает, что лучше всего это смог бы сделать такой человек, как Рамакришна. Ответ звучит удивительно, даже парадоксально, ибо Рамакришна в высшей степени далек от колледжа, ученых диспутов и тем более от английской литературы. Это всего лишь полуграмотный жрец при храме богини Кали в Дакшинишвари в предместьях Калькутты. Впоследствии ученики Рамакришны сделают его имя известным всему миру. Появится множество его биографий, будут рассвечены самыми яркими красками мельчайшие детали его жизни. Напишет о Рамакришне и Вивекананде. В чем же состояло учение этого великого подвижника Рамакришны? Оно никогда не было изложено им систематически, в письменном виде. И его можно лишь реконструировать, исходя из дошедших до нас пересказов его поучений и притч. Постоянная тема этих притч – единство. Един Бог, предстающий перед сторонниками разных вероисповеданий, в изменяющихся формах, подобно хамелеону на дереве, едины в сущности своей все виды религиозного поклонения, подобные разным способам приготовления одной и той же рыбы, едины, наконец, и философские основы религий. Другая тема – это бедствие железного века, Кали-юги, вызванное господством в душах людей, мировой иллюзией, майей. Эта тема прямо связана с тем простирающимся вокруг Рамакришны морем нищеты, бедствий, отчаяния, разоряющихся ремесленников и крестьян, которое было столь характерно для Индии в XIX веке. И, наконец, третья, постоянная тема бесед Рамакришны – поиск пути освобождения от бедствий. Он отнюдь не считает необходимым для этого уход от мира. С его точки зрения следует лишь умело сочетать наслаждение и свободу, жить в мире, но не быть привязанным к нему. И, наконец, самое главное, самое необходимое в железный век – любовь, видящая Бога во всех людях, независимо от их положения в обществе. Характерны его высказывания об относительности кастовых различий, об исчезновении их для достигшего совершенства человека. И это не были лишь слова. Это была норма поведения самого Рамакришны. Всю Индию облетел рассказ об одном из его самых необычных поступков. Ночью, пробравшись в хижину неприкасаемого, он подмел пол хижины своими длинными волосами. И вот этого-то человека встречает Нарин в один из ноябрьских вечеров 1881 года. Нарин, обладавший прекрасным слухом и довольно сильным голосом, исполняет для присутствующих на вечере несколько песен. Пение молодого студента приводит в восторг Рамакришну. Тот выводит его на балкон, кланяется ему, называя его Нараяной, это одно из имен Вишну, и просит посетить его в Дакшинешваре. «Жестокий, как ты мог не приходить так долго? Именно тебя я ждал все эти долгие годы», — восклицает он патетически. Нарин смущен и озадачен. В голове его мелькает мысль, что перед ним сумасшедший. И все же в декабре он приходит, главным образом из любопытства. Во время визита Рамакришна легким прикосновением погружает его в состояние транса. У Нариндранатха это вызывает ужас, ему кажется, что он умирает. Нечто подобное происходит и во время второго визита Нарина в Дакшинешвар. Причем на этот раз Рамакришна беседует с погруженным в транс Нарином и узнает от него разные детали его жизни. Впрочем, хотя все это и производит известные впечатления на молодого студента, вначале он далеко не склонен к мистическому объяснению происшедшего. Он объясняет его вполне рационалистически, как гипнотическое внушение. В этом смысле его продолжавшиеся около 5 лет посещения Рамакришны наполнены беспрерывной внутренней с самим собой и внешней с учителем и его окружением полемикой. Но Нариндранатх не уходит от Рамакришны, а остается, несмотря на все свои сомнения, возле него и становится в конце концов одним из самых преданных его учеников. Окончательный поворот Нариндранатха к учению Рамакришны происходит в трагическом для него 1884 году, когда от сердечного приступа умирает его отец, и он становится единственным кормильцем большой семьи. Имущественные дела его отца оказываются в запущенном состоянии, семью осаждают кредиторы, дом угрожают продать с молотка. А Нариндранатх тщетно пытается что-то исправить и наладить, найти хотя бы какой-то заработок. Вот как он описывает свое состояние в те дни. «Я умирал с голоду, босой, я ходил из конторы в контору, и повсюду мне отказывали. Я узнал на опыте, что такое человеческое сочувствие. Это было мое первое соприкосновение с действительной жизнью. Я открыл, что в ней нет места слабым, бедным, покинутым. Свет казался мне порождением дьявола. В знойный день, держась трудом на ногах, я присел на площади под тенью какого-то памятника. Тут же было несколько моих друзей. Один из них пел гимн в честь безграничной милости Божьей. Это было для меня как бы удар дубиной по голове. Я подумал о плачевном состоянии моей матери и моих братьев и закричал: «Прекратите эту песню! Подобные фантазии могут быть приняты только тем, кто родился с серебряной ложкой во рту». Такого рода речи становятся достоянием гласности. Нариндранатх приобретает дурную славу атеиста. Пускаются в обращение слухи о его аморальном поведении, посещении мест, пользующихся сомнительной репутацией, о его разгуле. Когда некоторые из его знакомых пересказывают ему содержание слухов, он в гневе заявляет, что в этом злосчастном мире человек может себе позволить утешаться, как найдет нужным, а ханжи-моралисты просто трусы. Все это подливает масло в огонь, и только у одного человека, Рамакришны, дурные слова о Нарине вызывают гнев. Впоследствии Вивекананда напишет: «Шри Рамакришна был единственным, кто полностью и неизменно сохранил веру в меня. Даже мать и братья не сохранили ее». Именно его незыблемое доверие и любовь привязали меня к нему навсегда. Вскоре начинается странствие Нариндранатха по стране. В течение примерно 3 лет он, постоянно сменяя имена, проходит большей частью пешком всю Индию от Гималаев до мыса Каморин. Это путешествие становится его 2-м университетом. Именно здесь он приобретает столь удивлявшие потом его современников своей обширностью познания из области быта различных слоев индийского общества – этнографии, лингвистики, фольклора. Он мысленно дает клятву посвятить всю свою жизнь возрождению Индии посредством улучшения условий жизни и пробуждения национального самосознания индийского народа. В 1893 году он принимает решение отправиться на открывающийся в Чикаго Всемирный конгресс религий с целью не столько религиозного, сколько светского характера, то есть привлечь внимание мировой общественности к бедствиям миллионов индейцев и побудить ее оказать им действенную помощь. Через полтора месяца после отплытия из Бомбея он прибывает в Ванкувер. В конце июля Вивекананда уже в Чикаго. Здесь его ждет неприятный сюрприз. Открытие Конгресса состоится лишь в сентябре, а между тем имеющиеся у него средства уже на исходе, а жизнь в Чикаго дорога. Вивекананда принимает решение отправиться в Бостон, где, по слухам, стоимость жизни дешевле, и пробыть там до открытия Конгресса. В поезде он знакомится с богатой американкой, решившей оказать ему покровительство, некой Кэтрин Эббот Санборн, а затем случай сводит его с профессором Гарвардского университета Генри Райтом, который, в свою очередь, приглашает его погостить. Вскоре Вивекананда возвращается в Чикаго. На сей раз у него в руках рекомендательное письмо профессора Райта в адрес Оргкомитета Конгресса. Письмо составлено в самых восторженных выражениях. Райт характеризует Вивекананду как человека более ученого, чем все наши профессора вместе взятые. 11 сентября он выступает на открытии Конгресса и вскоре привлекает к себе всеобщее внимание. Его выступления и доклады на различных секциях Конгресса неизменно становятся гвоздем программы. В течение 1894 года Вивекананда выступает с лекциями в ряде американских городов, в том числе и самых крупных. Темы его лекций весьма разнообразны. Они посвящены не только религиозным и философским вопросам, индуизму и веданте, но и истории, искусству, литературе Индии, обычаям индийцев, их образу жизни. К концу 1894 года Вивекананда окончательно становится ясно, что его попытка создать денежный фонд для помощи индийцам не удалась. У него зреет другой план – духовно завоевать западные страны, распространяя в них идеи веданты и тем самым изменить отношение к Индии. С этой целью он преподает в 1895-96 годах веданту и йогу группе учеников в Нью-Йорке, а также совершает две поездки в Англию и ряд стран европейского континента. Британская империя со всеми ее недостатками – самая мощная машина для распространения идей, которая когда-либо существовала. «Я собираюсь, — пишет он, — поместить свои идеи в центре этой машины, и они распространятся по всему миру». В декабре 1896 года Вивекананда отплывает в Индию. Каковы же были итоги его пребывания за океаном? Разумеется, оказалась во многом утопической идея духовного завоевания Запада, и все же деятельность Вивекананды не была безрезультатной. Прежде всего, именно в этот период он впервые делает достоянием широкой общественности собственные взгляды. Его многочисленные лекции, доклады, выступления появляются в печати. Вначале на страницах газет, а впоследствии в преимущественной записи учеников и отдельными изданиями. Наибольшую известность получают его лекции о йоге, раджа-йоге, карма-йоге, бхакти-йоге и джнана-йоге. Все издания, выпускаемые в свет миссии Рамакришны, снабжены причудливой эмблемой, идеей которой принадлежит Вивекананде. Подернутую рябью поверхность озера освещают лучи восходящего солнца. В этих лучах ясно видны цветок лотоса и белый лебедь. Картину в целом завершает обрамляющий ее контуры гигантского змея. Лебедь в центре – символ высшего «Я». Все остальные элементы символизируют различные виды йоги. Подернутую рябью воды озера – карма-йогу, то есть йогу действия. Лотос – бхакти-йогу, йогу любви. Восходящее солнце – джнана-йогу, йогу знания. И, наконец, гигантский змей – раджа-йогу, царственную йогу Патанджали, о которой иногда говорят просто как о йоге, имея в виду ее особую значимость. Деятельность Вивекананды вызвала ожесточение у ряда сторонников индуистского традиционализма. С целью опорочить молодого саньяси о нем распространяют различного рода слухи и измышления. Пишут о его выдуманных прегрешениях против индуизма. Бросаются нелепые упреки в употреблении сигар, вина и даже приверженности к роскоши. Но клевета не возымела желанного действия. Популярность Вивекананды растет. По всей Индии прокатывается волна митингов в его поддержку. Ему посылают многочисленные приветственные адреса. И не случайно возвращение Вивекананды в Индию 15 января 1897 года стало событием общенационального значения, подлинным триумфом. По словам газеты «Indian Nation», он оставил Индию как нищий, а вернулся как принц. И даже это яркое сравнение лишь весьма относительно передает то, что произошло на самом деле. По воспоминаниям одного из очевидцев этого события, никакой принц, магараджа или даже вице-король Индии никогда не встречали такого сердечного приема и не получали столь искренних свидетельств любви, уважения, благодарности и преклонения. Люди ложатся на железнодорожные пути, по которым следует его поезд, чтобы хоть ненадолго задержать его и выслушать от него несколько слов. Раджи впрягаются вместо лошадей в колесницу, в которой он едет. На пути его следования воздвигаются десятки триумфальных арок. Главный ключевой мотив его философии – духовность не созерцательная, а практическая. Чтобы наводнить страну социальными и политическими идеями, наводните ее идеями духовными, говорит Свами. И это дает нам в двух словах суть его философии и его патриотических устремлений. В теоретическом наследии Вивекананды центральное место, несомненно, занимает его четыре работы о йоге. Именно здесь излагается ряд духовных установок, внедрение и распространение которых составляет одну из самых важных задач, созданной им миссией Рамакришны. Как полагает Вивекананда, успешное продвижение к высшим человеческим идеалам лучше всего может быть достигнуто лишь при соединении характерного для Запада контроля над внешней природой и характерного для Востока контроля над природой внутренней. Этому и служат все четыре йоги в его истолковании. Здоровье Вивекананды постепенно ухудшается, и 4 июля 1902 года, в возрасте 39 лет, еще в 90-е годы он предсказывал, что не доживет до 40, он умирает. Смерть его овеяна легендами, его ученики не хотели верить в естественность этого события и постарались окружить его ореолом таинственности. Но сам Вивекананда в последние годы своей жизни более чем когда-либо был склонен к реалистическим взглядам. Он говорил: «Чем старше я становлюсь, тем глубже я понимаю смысл индийской идеи, что самое высшее из существ – это человек». Вся его короткая жизнь была посвящена этой великой идее – человеку, который должен познать самого себя, чтобы в конце концов увидеть в себе Бога.